Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пайдея». И напомню, что этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания, о том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе. Мы, надеюсь, сегодня тоже будем говорить. Напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми, занимается их духовно-нравственным развитием. А сегодня в студии у нас дорогой наш гость, очень долгожданный, мы всегда его очень рады видеть в студии Светлого радио, протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общий дело возрождения деревянных храмов Севера». Здравствуйте, отче!
Здравствуйте, дорогие друзья!
Здравствуйте!
Ну и не лишним будет добавить, что у микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Тема у нас сегодня очень интересная, дорогие друзья. Я думаю, что все, кто хотя бы один раз заходил в храм, видели, скорее всего, в книжных лавках потрясающую всем известную книгу «Закон Божий». Но, может быть, кто-то не знает, что составлена она под редакцией протоиерея Серафима Слободского, уникального совершенно человека, большого, важного для нашей церкви. И именно сегодня мы об этом будем говорить с отцом Алексеем.
Да, и вот что Сережа, же такое «Закон Божий»? Как это
Сережа уже объяснить?
Потому что слово «закон» да, и вопрос. «Божий», оно для светского человека порой очень так грозно звучит. Ну, как мы знаем, совсем это все по-другому выглядит. Но вот что это такое за явление, закон Божий, как его можно растолковать нашим слушателям?
В дореволюционной России неоднократно издавались книги под таким названием. И они объединяли в себя учения о вере, учения о истории церкви. И так или иначе, все эти книги, они не были идеальными. И об этом будущему протоиерею Серафиму говорил его отец, священник Алексий, служивший в Пензенской епархии в одной из деревень. И вот когда пришло время, то вот эти слова отца, они, которые все время волновали Серафима, они воплотились в то, что был создан самый лучший закон Божий, который в настоящий момент существует. Конечный этап его написания был 1957 год, но работа начиналась еще раньше. Начиналась еще в немецком плену. И об этом мы чуть позже как раз поговорим.
Да, и сам Аверки Таушев говорил об этой книге, что это столько церковь существует русская православная к тому времени, да, и только тогда, вот в середине 20 века, появилась замечательная книга, которая до сих пор у нас, можно сказать, настольная книга у каждого православного христианина. Когда я учился в школе, в начальной школе я учился в православной. Она была православной гимназией, у меня был такой пример – закон Божий. Понятно, там проходили азы веры и так далее. А как это образование было, вот именно религиозное образование, христианское образование было до революции? Вы говорили, там были уже какие-то книги. Как это происходило до революции?
До революции были, с одной стороны, церковно-приходские школы, но их было не так много. Были воскресные школы, были... Было еще и образование семейное, когда мама что-то рассказывала детям. Начиная с начала 20 века издавались очень широко различные пособия по изучению основ православной веры. Но так или иначе, в целом, система образования, церковного образования, она не была достаточно хорошо поставлена, что и привело к тем результатам, которые наглядно стали в 17
году. То есть это не было системы никакой, получается?
Система была, но недостаточно развитая. И об этом говорил отец Иоанн Восторгов, о том, что люди, священномученик, расстрелянный в 1918 году, говорил о том, что русские люди, они что-то узнают от своих родителей, что-то они слышат в храме, что-то они изучают в школе, но не все и в недостаточном объеме. И таким образом можно говорить о... Он говорил о дикости, религиозной дикости народа, и вот такие последствия как раз, потому что когда нет правильного знания, соответственно, накладываются различные модные учения и сектантские учения, социалистические учения и так далее, и так далее. То есть система образования не была достаточно развита, структурирована и недостаточно хорошо была поставлена на такую вот широкую стезю. И эти изъяны, они потихонечку перед революцией исправлялись. То есть церковь работала, и появлялись и общественные библиотеки, появлялись и занятия с рабочими, например, на заводах с использованием туманных картин, это то, что сейчас...
Диафильмы такие,
диафильмы, да, и так далее. То есть вообще, если бы дали еще немножко времени церкви, то все бы стало на свои места, но этого времени не было.
После первой революции... которая случилась в начале 20 века, тогда был же подписан манифест о веротерпимости, да, когда получили права, церковь получила, ну, вернее, все конфессии религиозные получили равные права в Российской империи. Могло ли это тоже повлиять на то, что ну, в какой-то степени православное образование, религиозное образование тоже немножко так забуксовало? Ну, или нет? Ну, то есть появились больше свободы для других течений, скажем так.
Оценка этих манифестов со стороны церкви крайне негативная, потому что церковь оставалась под структурой, которая так или иначе была частью государства, и это мешало церкви. Например, как вы знаете, регистрировались рождения, браки и прочее.
И таинство причастия тоже, да, вот как-то регламентировано тоже.
То есть, с одной стороны, церковь оставалась как бы в системе государства, и это было как бы хорошо и правильно. Но то, что государство, в чем оно помогало церкви, было ликвидировано. В этом плане, конечно, надо было поступать другими способами. Вот эта революция 5-го года, она была началом как раз конца. Так делать было не нужно. Но это вопрос, скорее, не относящийся к протоиерею Серафиму, о котором хотелось бы сегодня
вот
рассказать.
Вот для меня это, как понимаете, как эпоха, вот те настроения, которые он тоже
давайте
переживал.
Давайте отдельную передачу на эту тему сделаем.
Да, просто отдельную запишем передачу.
Хорошо, да.
Да, отец Алексей, у меня вот такой вопрос. Отец Серафим написал учебник по закону Божьему, если я не ошибаюсь, в 1957 году, уже будучи в Америке. До нас он дошел в 70-х годах, переписывался, копировался вручную. Но он какой-то небывалой славой просто оброс моментально. Вот в чем феномен этого издания по закону Божию? Почему он до сих пор, по сей день, пользуется огромной популярностью? По нему готовятся люди, когда поступают в духовное учебное заведение?
Как верно отметил первый иерарх зарубежной церкви на отпевание, что это богословская энциклопедия. Действительно, закон Божий, он вводит в учение православной церкви, в понимание церкви, в понимание веры. И вот такие события, например, когда мне было 17 лет, я познакомился со священником, которому было 19. Он стал священником, потому что прочитал закон Божий, открыл для себя мир веры, понял веру. И вот так вот, ну, это 90-е годы были, вот такое вот быстрое было его рукоположение. Закон Божий, когда лично я его получил, я настолько был счастлив, что там есть... Вообще весь закон Божий, он иллюстрирован протоиереем Серафимом. Там есть очень красивые рамочки, я эти рамочки разукрашивал акварелью, то есть я делал его цветным. То есть настолько для меня было открытием вот эта книга.
Вам было 17 лет.
Да, может быть, меньше, 15. Вот. То есть закон Божий и сейчас тоже, в принципе, является азбукой для любого верующего человека. Если верующий человек не читал закон Божий, то он обязан его прочитать, да. Потому что без закона Божьего, как фундамента богословских каких-то представлений, невозможно нормальное гармоничное развитие интеллектуально составляющей личности. То есть закон Божий, он сейчас обязателен к прочтению. Не случайно, как вы отметили, что для поступления в семинарию раньше готовились, не знаю, как сейчас, как основная книга «Закон Божий». И я ее выучил наизусть, ну, потому что ответственно было после университета поступать в семинарию и не поступить. Точно так же, как и вот вы говорили, что когда поступали уже там, да, через 20 лет, тоже соответствующим образом, да, достаточно освоили эту книгу. В этой книге рассказ и самое простое, рассказ и о простых молитвах, и рассказ, например, о том, кто такие ангелы, ангелы-хранители, творение мира, рассказ о ветхой истории, истории Ветхого Завета, рассказ удобно понимаемый и как бы устраняющий какие-то недоразумения о жизни Христа, рассказ о создании церкви, о вероучении церкви, то есть введение фактически в православную догматику из рассмотрения символов веры и прочее, рассказ и о таких явлениях, как, например, монашество, колокольный звон, особенности поминовение усопших, рассказ о богослужении Русской Православной Церкви и о вечерней, утренней литургии, литургии преждеосвященных даров, о духовенстве. То есть это такая реальная энциклопедия, которая абсолютно обязательна для прочтения, понимания и по-хорошему изучения, так, чтобы это было действительно фундаментом, базисом остальных каких-то трудов в области богословие. Интересно то, что сам отец Серафим рос в стране, в которой воевали с церковью, и поэтому значительная часть отведена апологетике, то есть защите веры. И отец Серафим приводит различных ученых, которые были в прошлом, которые являются его современниками. И в этом плане, конечно, за 70 лет, которые прошли с момента первого издания, и книга была издана в 1957 году в Джорданвилле. За это время огромное количество научных сведений, оно устарело. И в этом плане можно уже с улыбкой смотреть на что-то, что он приводит. Но не во всех отраслях, но, может быть, процентов там 15, то, что уже по-другому смотрит на это наука. Однако то, что он хотел сделать. Он хотел защитить веру от тех, кто пытается обосновать наукой ее несостоятельность, нецелесообразность и прочее. Итак, говоря о законе Божьем, вот очень важно сейчас воздать честь и славу тому, кто ее написал. И хотелось бы начать с его родителей.
Пайдея.
Давайте мы напомним нашим слушателям, что в студии Светлого радио протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», у микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Мы продолжаем нашу беседу. Да, расскажите, пожалуйста, отче, про самого отца Серафима. Знаю, что через одно рукопожатие вы знакомы с отцом Серафимом. Эту историю, надеюсь, мы тоже сегодня услышим. А теперь давайте тогда перейдем к самому отцу Серафиму.
Отец Серафим родился 11 сентября 1912 года в Пензенской губернии, в 40 километров от губернского города, в деревне Чернецовка. Его отец был священник, его звали Алексей, и именно его иконы, его отца, украшали храм, в котором он служил, Архангела Михаила. С детских лет будущий протоиерей был в церкви, слышал богослужения, смотрел на образы, которые нарисовал его, написал его отец. И под всем этим влиянием он потихонечку созревал как будущая личность. Еще в детстве он попросил свою сестру, нарисовав свой портрет, он попросил написать, «Напиши, это я, священник, певчий и художник». Надо сказать, что родители протоиерея Серафима за год до его рождения потеряли сына – И это было очень большой травмой для них. Он умер от крупа, от дифтерии. И они ездили к преподобному Серафиму Саровскому и горячо-горячо у него молились и получили утешение и как-то и внутреннее такое вот благословение. И когда родился сын, они, конечно, назвали его в честь преподобного Серафима Саровского. В Дивеево, в Сарове, они купили иконочку металлическую преподобного Серафима, которую будущий пастырь всю жизнь носил на своей груди. Интересно, что вот так получилось, что эту иконочку такую же, когда я впервые где-то в 91-м году посетил Дивеево, эту иконочку приобрел я и тоже носил на своей груди, пока ушко иконочки не протерлось. И вот в моей жизни преподобный Серафим был первым святым, которому я сознательно, когда были обретены его мощи, приложился. В тот момент я был во Владимире, и мощи как раз с крестным ходом провозили через этот город. Огромное количество людей стояло в очереди, больше 4 часов под дождем нужно было простоять для того, чтобы приложиться к мощам преподобного. И думаю, что вот сейчас я настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево, в Медведково, города Москвы. И думаю, что по молитвам преподобного Серафима Саровского я сегодня вот рассказываю и о протоиерее Серафиме. Когда ему было 4 года, был очень примечательный случай в жизни. Папа из Пензы привез очень красивые елочные игрушки, но более всего потрясала звезда, которая должна была венчать рождественскую елку. Она была сделана из тонкого стекла и переливалась всеми оттенками радуги. И дети с восхищением смотрели на эту звезду, ее положили на диван, чтобы ее никто не трогал, потому что это была очень хрупкая вещь. И Серафим тоже стоял, смотрел на нее, восхищался, любовался, а потом забылся, стал бегать, прыгать, и с разбега запрыгнул на диван. Когда он встал, он увидел только кусочки, мелкие кусочки стекла, и это привело его в состояние отчаяние. Он понимал, что вот он погубил праздник. Эта звезда уже не будет украшать елку, что теперь праздника не будет. И он сделал это он. И хотя родители, сестры старались его как-то вывести из оцепенения, он бледный стоял, и он не мог ни говорить, и было понятно, что он вообще не с ними. То есть это было состояние полнейшего отчаяния, которое сковывало члены тела, он не мог двигаться. Отец взял его в свой кабинет, поставил его перед картиной «Давид и Голиаф» и произнес слова, которые стали фундаментом всей его дальнейшей жизни. «Посмотри, этот маленький мальчик должен бороться вот с этим страшным великаном. И если он придет в такое же отчаяние, как сейчас пришел ты, то он его никогда не победит. Но мальчик этот знает, что он не один, с ним Бог». Поэтому он не боится, он будет бороться и победит. Запомни на всю жизнь, Бог всегда с тобой. В самые страшные минуты твоей жизни не приходи в отчаяние, но помни, ты не один, с тобой Бог, и Он всегда тебе поможет». Вот эти слова стали краеугольным для жизни будущего священника, и потом они ему в жизни очень-очень пригодились. Он рос в советские годы, и прозвище «Поповский сын», оно было как бы прозвищем, которое сразу человека ставило за пределы каких-то социальных групп, отношений, но он был очень человеком искренним, простым, и от его широкой благодушной улыбки, дружелюбия и смелости как-то увидало и теряло вот это вот значение, свой смысл, его принимали во все общества. Он лучше всех учился, и он был первым во всех соревнованиях. При этом это был человек глубоко верующий и искренне молящийся Богу, и позже, когда Он изучал материализм, он изучал его именно с апологетическими целями, для того, чтобы дать любому человеку, который вопрошает, правильный ответ. Его отца расстреляли в 1937 году. Ни один раз до этого момента священника прихожане прятали, предупреждали о том, что в какой момент за ним придут. Но вот в 1937 году его арестовали, а его жизни не было известно ничего. То есть он пропал фактически без вести. Ответа, что с ним, не давали, только уже вот в перестроечное время стало известно о том, как он закончил свою жизнь. Вообще, надо сказать, что время было очень страшное. Из 100 тысяч монашествующих священников и 110 тысяч белого духовенства к 1939 году остались единицы. Из 60 тысяч храмов только 100 храмов было не закрыто. Из 400 архиереев 300 были казнены. На свободе оставалось только 4 архиерея. И церковь истреблялась. И вот в этих условиях, конечно, горячо-горячо молилась мать за своих сыновей. Ей пришлось переехать в Пензу после ареста отца. И очень непросто было получить какое-нибудь достойное образование. Он не мог учиться в художественной школе, потому что он сын священника, лишенец, и вообще хорошее образование для детей духовенства невозможно было получить. Вообще вот в такой степени порядка миллиона человек были лишены своих прав, пострадали за то, что были детьми священнослужителей, и после этого стали, если священники оставались верными, а священники в абсолютном большинстве оставались верными церкви, Богу, становились детьми врагами народа. И вот это все, с одной стороны, пережил Серафим, но это не лишило его бодрости духа, смелости и радости жизни. И вот хочется рассказать историю, которая произошла в 1933 году. В тот момент он служил в армии по призыву и был на очень хорошем счету, был хорошим художником, оформителем, и ему дали 1000 рублей, он служил под Ленинградом, для того, чтобы он передал в Центральное военное управление 1000 рублей казенных денег. Для этого ему дали и увольнительную, и даже форму офицера без знаков отличия, но это очень важное дело. То есть он был физически крепкий, художник, на хорошем счету. И вот он, когда приехал в Ленинград, то на радостях он в первую очередь пошел в Эрмитаж. И когда он счастливый, насмотревшись прекрасных картин, вышел на улицу, увидел киоск, где продавалась газированная вода, он подошел к этому киоску, обратил внимание, что 4 человека очень хорошо одеты подошли вместе с ним. И когда нужно было отдать рубль за отдать какую-то копеечку, то у него в кармане не было мелочи, он полез взять рубль, расстегнул гимнастерку, там, где вместе с его деньгами лежал пакет с 1000 казенных рублей. И когда протягивал монетку женщине, которая подавала ему стакан с водой, то увидел, что она в ужасе. Она в ужасе смотрит на карман его гимнастерки. Он краем глаза посмотрел на карман и увидит, что он пуст, казенных денег нет, и что пачка денег находится в руке у человека, который стоит рядом и медленно опускает руку в свой карман. И вот в этот момент он понял, что все, это конец. Потому что он лишенец, сын священника. Никто не поверит, что его обокрали. Сочтут, что это ложь. И это расстрел. Никаких вариантов нет. И вот ужас, от которого цепенеют все члены, он вошел в его душу, но здесь он вспомнил слова отца, которые ему отец сказал в 4-летнем возрасте. «Помни, что ты не один». «С тобой Господь, и Он всегда тебе поможет». И он обратился к Богу со словами молитвы. Он сказал: «Господи, если Твоя воля, я готов погибнуть, но помоги мне». «Да будет воля твоя». И вот после этих слов он почувствовал абсолютное спокойствие и понял, что он владеет не только собой, но он вообще владеет ситуацией. Он спокойно взял стакан, выпил его, а потом положил руку на руку человека, которая стояла рядом с ним, и сказал: «Товарищ, не торопитесь, подумайте». Он видел, что этот человек переглядывается с тремя, которые стоят сзади. Вот. Он заказал второй стакан, и когда второй стакан наполнили, он сказал, вновь положив ему руку на руку, в которой был зажат пакет, он сказал: «Подумайте, подведете себя и товарищей». Вот. И после этого вор стал класть эту пачку денег обратно в карман его гимнастерку и уверял: «Здесь все, здесь все». Вот. На прощание он спокойным голосом сказал: «Будьте более осмотрительными и внимательными к тому, что делаете». Вот. И после этого он совершенно спокойно ушел, видя, что сзади там все эти четверо, они стоят в недоумении. Он дошел до фотоателье, где должен был сфотографироваться, и только там почувствовал абсолютную слабость. То есть вот эта ситуация, когда он владел полностью собой, она ушла. И вот эту историю он вспоминал не один раз. Но вот как бы такая прямая, живая помощь Божия. А дальше была война.
Давайте напомним нашим слушателям, что в гостях у Пайдеи протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», у микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Мы очень скоро вернемся к этому разговору. Пожалуйста, не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается. У нас в студии протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», у микрофонов Кира Лаврентьева. И Сергей Платонов. Отец Алексей, мы будто бы вас перебили.
Да,
вы так складно и
нас
прекрасно рассказывали про протоиерея Серафима Саровского, о котором мы сегодня говорим, а также его учебники «Закона Божьего». Но личность отца Серафима была совершенно незаурядная, о чем сейчас нам отец Алексей подробно рассказывает. И очень интересно послушать, что было дальше. Потом была война, сказали вы в первой части.
Дальше была война, да.
Да, он был мобилизован и попал в батальон лишенцев, то есть сыновей священников, политических заключенных, которых можно было смело отправлять в расход. Их отправили на фронт без подготовки. Никто не учил их стрелять, и только уже, когда они прибыли на фронт, раздали оружие. Была ситуация, когда нужно было взять лес за полем, и нужно было кому-то узнать, есть ли там немцы или нет. А комиссар сказал Слободской, не жалко было этого человека, и нашлись с ним сразу два добровольца, потому что вообще его любили, он был человеком светлым, радостным, и рядом с ним было хорошо. И вот втроем они отправились через этот лес, через это поле к лесу, но когда они подошли к лесу, они увидели приказы командира о том, что они должны вернуться. Ну, решили, что, значит, немцев там нет, и вернулись обратно. Когда наступили сумерки, цепью пошли к этому лесу, и из леса раздался пулеметный огонь. Вот. Он добежал до леса, пулеметный огонь стих, и вот он в лесу, вот темнота. Где неприятель? Что происходит? Он услышал разговор за ветками, раздвинул ветки, и прямо перед ним человек в круглой каске, немец, и прямо в лицо его направлен пистолет. Вспышка света, которая ослепила, ударила по глазам, звук выстрела. И после этого он понимает, что его застрелили, в него в упор выстрелили. Он оглушен, он ослеплен, и его окружают товарищи. Он живой. То есть вот прям немцы подумали, что здесь целый батальон, а не один русский солдат, и убежали. То есть они покинули позицию. А его окружают товарищи, и он понимает, что он жив. И вот дальше, как говорит его сын Алексей Серафимович, наверное, Господь его хранил для чего-то важного. Я думаю, говорит сын, что для того, чтобы он написал закон Божий. И дальше Серафима отправляли узнавать, есть ли мины на поле, на случай, если мины есть, они туда не пойдут. Если он подорвется, значит поле заминировано. Его постоянно отправляли в разведку. И, в общем-то, его не жалели. Однажды, когда батальон входил в деревню, деревня Тишина, и Серафим увидел движение в доме, который был в 10 метрах от него. На чердаке дома мелькнула рука, под его ногами оказалась граната. Граната взорвалась, и вокруг него убитые и раненые. Сразу начался огонь со всех точек, которые находились немцы в этой деревне. А он под этим перекрестным огнем наших и немцев, он помогал раненым. И ранен не был. И вот прям он понимал, что материнские молитвы, молитвы отца, может быть, вот священным мучеником, не знал про его судьбу, вот Господь его хранит, хранит его ангел-хранитель, про которого ему говорила мама и которому учила молиться. Ну и сам он, конечно, как сын священника, верующий человек, молился. Но вот был случай, когда батальон разделили на две части, он уже был значительно придевший, и одна часть входила в деревню по открытой местности, а другая залегла на возвышенности, которая находилась рядом с этой деревней. И из деревни начался пулеметный огонь, который шел из будки собаки на краю деревни. И те, которые шли по открытой местности, они падали. У них был приказ идти, они не могли остановиться. И было понятно, что этот пулеметчик, как прекрасную мишень, может положить их всех. А вот те, которые лежали рядом, комиссар сказал, если кто выстрелит, убью. И люди лежат и видят, как погибают их товарищи. И вот тут он не послушался, он не выдержал, он не мог видеть, как погибают русские люди, как погибают его товарищи. Он скинул винтовку, прицелился, хотя он не умел стрелять, его не учили. Вот, и выстрелил. И сразу же так же поступили те, кто находился рядом с ним. Они ослушались приказа. Пулеметчик замолк. Матерная брань, и комиссар, не командир, а комиссар, тот, который отвечает за политическую работу, он находится рядом с ним и приставляет ему револьвер к лицу. И было понятно, что сейчас его убьют, потому что он не выполнил приказ. Но те, кто находился рядом с ним, солдаты, они окружили его, и было понятно. Только тронь. И офицер, то есть этот комиссар, опустил револьвер. Вот, то есть товарищи не дали в обиду Серафима. Батальон, сильно придевший и без патронов, попал в окружение, и Серафим оказался в немецком плену. И вот дальше Господь в немецком плену, может быть, еще больше хранил, чем во время войны Серафима. Потому что через все тяготы, через все ужасы, в конечном итоге они оказались в Каунасе. И в лагере был художник, которого поставили на привилегированное положение. Он выходил даже из лагеря под конвоем и что-то делал в городе. И в качестве помощника для этого художника, выявив, что Серафим умеет рисовать, потому что он кого-то из своих товарищей нарисовал, вот, его привлекли к работам по помощи этому художнику. Художник был прекрасный, прекрасной школы, закончил академию в Питере, и занимались они оформлением афиш для спектаклей, которые проходили в театре этого города. И на эти представления собирались все немецкие офицеры. И вот этот художник, он готовил как бы операцию по уничтожению этих офицеров, которые собираются на спектакль. То есть он связался с силами сопротивления, и должны были бы заблокировать двери и забросать этих немецких офицеров гранатами. Это при том, что это военнопленные. Вот. Про это стало известно, и художника, понятно, что перевели в другой лагерь, вот, то есть он, вероятнее всего, его казнили, вот, но Серафим не успел ни в чем ему помочь, то есть ему про это еще не говорили. Но так или иначе, когда закончилась война, вернуться обратно в Россию было уже нельзя, потому что он уже был тем, кто так или иначе в чем-то отличался от тех, кто находился в лагере. С учетом того, что он поражен в правах, сын священника, это означало только расстрел. То есть вообще, в принципе, было понятно, что все те, кто возвращались из плена, они сначала ехали на Колыму, вот, и потом только могли вернуться после Колымы, вот, но не все даже на Колыму ехали. И поэтому, когда закончилась война, он вместе с немецкими частями приехал в Германию, и там оказался в Мюнхене, в одном из районов Мюнхена, где был православный храм, и где он для людей проводил занятия по основам веры, он не был священником, вот, но всем, чем мог, он старался помочь. Там же он познакомился со своей будущей супругой Еленой Алексеевной Лопухиной из известного дворянского рода, много послужившего нашему Отечеству. И в общем-то у них там появился даже дом, но скорее это такой сарай, где они жили. Священников там не хватало, певчих тоже. Елена Алексеевна изучила устав, стала регентом. Вот. А в конце концов, через 47 по 49 год он преподавал, и его попросила приход попросил, чтобы он стал священнослужителем. И там, в Германии, он был рукоположен. Интересно то, что с теми друзьями, с кем он познакомился в лагере, тоже художниками, они продолжили дружбу, и вот в Мюнхене они были вместе, и потом вообще всю жизнь они были вместе. И там еще вот в немецком лагере появилась такая мечта построить православный храм. И позже они переехали в Америку. И в Америке сначала они жили в Нью-Йорке, Нью-Йорк очень неудобный для жизни город, вот, и чуть позже переехали в Ноак, это деревня на север от Нью-Йорка в 40 километрах, где отец Серафим получил назначение на должность настоятеля храма. Храм располагался в гараже. Итак, в 1953 году он стал настоятелем храма в Ноаке. Сначала это был гараж, а потом хозяин гаража отказался предоставлять свой гараж для совершения православного богослужения. Они арендовали протестантскую церковь, вот, которую превращали в храм, потом снова превращали в протестантскую церковь. И отец Серафим настаивал на том, что нужно купить участок земли, и действительно чудесным образом получилось это сделать с прекрасным видом на Гудзон и строить каменный, не деревянный, а настоящий каменный храм. Его друзья всячески ему помогали, помогали и прихожане, и сами прихожане были теми, кто строил этот храм. То есть архитекторы проектировали, инженеры на своем участке работали. Отец Серафим сам лично каждый день возил тачки, заливал бетон, носил кирпичи, и в этом помогали ему все дети. он очень хотел взять ссуду, но прихожане были против, потом они согласились, банк был против, а потому что не уверен был, что они смогут отдать эту ссуду на строительство храма. И вот как-то мимо проезжал директор банка и увидел священника, который к нему приходил, который работает, таскает кирпичи, и он понял, что они отдадут, и ссуду они дали. Вот из личного удостоверения в том, что это живой приход, и это живой настоящий священник. Был построен прекрасный храм, очень простой с точки зрения архитектуры, потому что это все-таки очень небогатые люди и небогатые годы. Но он был действительно построен своими руками. На строительстве храма был только один профессиональный рабочий, которого оплачивали, но зато был на все руки. А вот уже внутри расписан он был совершенно прекрасно самим отцом Серафимом и своими друзьями, которые пришли вместе с ним из немецкого плена.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. И напоминаю, что у нас протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». У микрофонов Сергей Платонов и Кира Вавриндева. Отец Алексей, на самом деле вы, конечно, очень интересно рассказываете, правда, и местами хочется плакать, потому что, когда думаешь о том, что вообще люди пережили, это уму непостижимо и совершенно непонятно вообще, как нам, немощным, в принципе, можно рассчитывать на какое-то мужество.
Как они мечтали построить храм, находясь
в ссылке, люди находятся, в плену находятся и мечтают построить храм. Отец Алексей, вот буквально вот несколько вопросов вам как пастырю. Как это осмыслять нам сегодняшним? Для чего нам это нужно? Потому что программа-то у нас не просто программа об образовании и воспитании, но, конечно, я бы и так вас спросила. Вот если бы мы с вами просто об этом говорили, да. я бы вас спросила. Отец Алексей, вот этот образ, вот этот человек и ему подобные не менее святые люди, весь этот труд его по написанию учебника «Закон Божий», он для чего нам сегодняшним? Что мы можем для себя из его жития, из его жизни позаимствовать? Как не то, что позаимствовать, а чем мы можем вдохновляться?
Дело в том, что отец Серафим, он имел целью своей жизни служение Богу, служение людям, и даже когда он писал свой учебник, он делал все, чтобы этот учебник был бы как менее, насколько возможно, дешевле, чтобы его можно было бы покупать простым людям. Он сам его иллюстрировал, причем он иллюстрировал его очень богато, так, чтобы на каждой странице были бы иллюстрации. И вот вы на 100% помните, как изображается домашняя молитва. Там стоит женщина и двое детей, это его супруга и его дети, которые стоят перед иконочкой, да, перед иконой и молятся. И все изображения, которые там сделаны, это сделано самим отцом Серафимом. Он ездил в Джорданвилле, это 3,5 часа нужно было ехать на машине для того, чтобы сам набирать типографии и текст. Он делал все для того, чтобы можно было найти средства, чтобы учебник издать. За издание учебника он не получил ни доллара. Вот. И вообще, в принципе, за все переиздания ни он, ни его супруга, ни семья не получили ни копейки. И это очень важно, мне кажется. Почему? Потому что вот объективно его учебник, это же стало открытием. Вот вы правильно ответили, что архиерей, который молился на его отпевание в 1971 году, 5 ноября, он отметил, что эта книга должна быть второй после Священного Писания, которая должна лежать на столе каждого верующего человека. И так оно и получилось. То есть это исполнилось, причем не в Америке, а в России. Вот, то есть действительно вся Россия признательна и благодарна отцу Серафиму за эту книгу. Владыка Тихон Шепкунов говорил о том, что его книга самая читаемая в стране. Действительно, может быть, вот в 20 веке, да, а вот в 21 веке, а вот в 20 веке самая читаемая книга была протоиерея Серафима
Слободского. Просто в каком-то году она действительно не святые святые заняла первое место по покупкам в книжных магазинах. Так что да, Владыка Тихон в этом смысле.
У меня
да.
есть книжка с автографом. Самая читаемая книга.
Так вот, Серафима Слободского переиздавали еще в принтах. Я сам видел вот эти листочки А4. То есть И у нас это может быть, сотня переизданий «Закона Божьего» Серафима Слободского. Как вы верно отметили, и сейчас везде, в каждом храме эта книга присутствует. Итак, вот батюшка, который трудился для Бога, который трудился для детей, он стал дорогим, близким, вот вообще, в принципе, для каждого из нас. То есть вот каждый из нас может ему спасибо сказать, вот присутствующие в студии.
Нет, ну это уму непостижимо, как можно всю Библию, всю, ну, конечно, он там что-то убрал, там что-то сократил, но вместить в такой вот абсолютно краткий, лаконичный, приятный для глаз и для восприятия и взрослому, и ребенку рассказ. Он же и догматические основы изложил. Отче, и создание человека, сотворение мира, абсолютно все, Ветхий Завет, Новый Завет, он ничего не забыл, он даже церковные таинства описал, все молитвы главные, церковное богослужение и как устроен храм.
И при этом
и
у него...
это сравнительно не то.
У него же не было образования духовного.
Точно, вы абсолютно правы. То есть он без богословского образования.
Без вот этой системы, которую мы проходим на первом, втором, третьем, четвертом курсе.
То есть, как это, да, возможно?
Да, он из любви к детям первую книгу. Он думал раньше несколько томов сделать, но потом понял, что нужно все сделать в одном томе. Первую книгу он написал для своей дочки «Божий мир». Сам ее очень красиво, богато иллюстрировал. Это как введение стало. И он... действительно сумел очень доступным языком, причем обратите внимание, он писал в Америке в 50-х годах. Вот, совершенно приемлема эта книга для нас с вами. Он сумел все очень хорошо передать, когда он писал, потом отдавал на редактирование другим священнослужителям уже с богословским образованием, архиереям, и только вот такой отредактированный текст, всеми просмотренный, выверенный, он печатал. Книга настолько прекрасна, что там нет вообще никаких изъянов. Ну, единственное, что только с точки зрения науки. Вот. Но это не важная часть.
В самом начале там есть какие-то вопросы. Отец Алексей, вот очень интересно, расскажите, пожалуйста, про человека, который непосредственно был спасен отцом Серафимом. Вы знаете этого человека?
Да, я знаю этого человека. Это бригадный генерал Соединенных Штатов Америки Алексей Александрович Киселев, сын очень известного пастыря, который в детстве вместе с патриархом Алексеем II прислуживали в алтаре. И Алексей Александрович, он вообще уникальная личность, действительно бригадный генерал, награжденный самой высокой наградой воинской Соединенных Штатов, орденом Серебряной Звезды. Вот. Он же еще и магистр философии, доктор филологии, который, когда его подразделение должно было быть введено в Сербию, уволился и, в принципе, из армии. То есть это могло кончиться очень плохо. Но ввиду всех его заслуг ему дали 15-процентную пенсию от 100%, которую он должен был бы получать как бригадный генерал. И переехал в Россию. Сначала он в отпуск свой помогал генералу Лебедю. И генерал Лебедь его очень оценил.
Александр Иванович.
Да, он тренировал казаков
вот
в войне,
да,
в Приднестровье. Он прекрасный американский рейнджер, который во Вьетнаме...
Вот про что фильм надо снимать.
Сразу вспоминаю «Сибирский цирюльник».
Да-да-да.
Вот, который во Вьетнаме...
Американская армия.
Да, который во Вьетнаме, когда был сигнал бедствия от сбитого бомбардировщика американского, истребителя. Он один пошел добровольцем, согласился туда отправиться, и этих пилотов он спас. А дальше вертолет уже не мог за ним вернуться, потому что активность вьетнамцы увидели, и прочесывали лес, искали его, и он полтора месяца выбирался из
джунглей,
да, полтора месяца он без еды, без там таблеток, которые обеззараживают воду,
да,
вот, в окружении комаров, мошки, вот, питаясь там змеями, полтора месяца он добирался до своих. И вообще у него много очень интересных рассказов, как, например, американский генерал убил американского солдата в упор. Это Алексей Александрович, за то, что тот делал несовместимое с погонами и ослушался прямого приказа своего командира. Тогда он еще не был генералом, тогда был, по-моему, только майором. Вот. То есть он, ну, прекратил безобразие, и армия это все четко поняла. Его перевели в другую часть, чтобы не убили в спину товарища, которого он расстрелял. Вот. Но Алексей Александрович очень уникальный, замечательный человек. И вот он рассказывал мне про то, как однажды в состоянии аффекта у него умерла супруга, вот, которая была ангел, вот, прям совершенно замечательная американка из очень известной американской семьи. Вот, и вот в этот момент он говорит, я не знаю, каким образом узнал, а отец Серафим, который жил рядом, он ворвался в мою комнату и остановил меня от поступка, который был бы совершенно неправильным. И в этом плане удивительно, что как-то вот через Алексея Александровича Киселева можно соприкоснуться с отцом Серафимом. И еще, что могло бы нам помочь соприкоснуться с отцом Серафимом? В деревне, в которой он родился, в котором служил его отец, сейчас, наверное, не осталось людей, этот храм, он заброшенный, он находится в аварийном состоянии, стоят только стены, вот, и такая временная кровля, там, вероятнее всего, был какой-то гараж, где грузовые машины располагались, и, в принципе, можно было бы хорошее дело сделать для этого храма, например, даже проведя самые первоочередные противоаварийные работы.
Это присоединившись к проекту по восстановлению храмов Севера.
Да, в рамках нашего проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера» мы отправляемся на Русский Север. Вот в прошлом году было 72 экспедиции, в этом году, возможно, будет еще больше. Можно посмотреть на сайте общедело.ру, куда можно отправиться. Но вот с храмом, в котором служил его отец, протоиерей Серафима, отец Алексей, который был расстрелян в 37 году, там можно сделать самое-самое первоочередное. То есть там можно деревья, которые вокруг храма растут, и храму реально мешают, разрушают его, спилить. И в одном месте там проломлена временная кровля такая, вот, ее тоже можно было бы сделать. И в этом плане можно обратиться тоже к нам на сайт общедело.ру. Мы могли бы этот процесс организовать. То есть можно было бы таким образом спасибо сказать отцу Серафиму, который этот храм когда-то посещал, в котором прошло его детство, в котором служил его расстрелянный отец. Интересно то, что каким был этот храм, сложно сказать, он построен был не по типичному проекту. И осталась акварель его отца, которую он изображает этот храм. И вот по акварели можно предположить и сделать храм вновь построить. Так или иначе, в любом случае, сейчас важно, чтобы он дальше не разрушался, провести самые-самые первоочередные противоаварийные работы.
Как же это интересно, и как
это интересно,
как русские люди через столетия друг друга познают.
Да.
Акварель написана 100 лет назад, и мы сейчас по ней восстанавливаем. И вообще, мне кажется, успех книги отца Серафима Слободского в том, что он понимал свою целевую аудиторию. И это, я так понимаю, что Господь ему не только Господь его сохранял, но и открывал сердца людей, потому что он так много общался с людьми и понимал их запрос. Такое ощущение, что книга...
С одной стороны, может, ты понимал, Сереж, а с другой стороны, я думаю, он же вообще вот без всякого по воде ходил, он же вообще не понимал, что будет дальше с Россией, что будет дальше с верой и с церковью. То есть это, знаете, такая огромная надежда на то, что это пригодится русским людям.
Но он же видел их, вот он с ними
Слушай,
общался.
Слушай, одно дело в зарубежье видеть, а другое дело, я уверена, что он написал всё-таки
во время войны. То есть,
российской аудитории.
Да, целевая аудитория, ну, мне так показалось, то, что вот, несмотря весь его путь общения с людьми, которыми, ну, по сути, Бога забыли, и, может быть, скорее всего, он с ними беседовал, его во время войны, что-то происходило между ними. И я так понимаю, что он отработал этот, как пророк, что ли. Он это все написал, то, что сейчас нам необходимо.
Ну, повод такой какой-то
родил.
Потому
что такое ощущение, что прошло уже почти 80 лет с тех событий, даже больше, но мало что поменялось, и поэтому книга всегда актуальна.
Дело в том, что нам с вами...
К сожалению.
Да и, к счастью, тоже Библия все-таки изложена-то, да.
Отца Серафима можно сейчас немало потрудиться. Вот если Бог благословит, будет такой совместный проект нашего проекта «Общее дело возрождения деревянных храмов Севера», Клевер Лаборатория и Радио Вера, в рамках которого мы постараемся сделать так, чтобы появились бы летние воскресные школы.
Ого.
Во всех населенных пунктах, куда приезжают дети летом, вот по всей нашей стране. И время очень важное, потому что мы в настоящий момент, если не будем заботиться о своих детях, если мы не будем тратить на них свое время, не давать им свои знания, то наши дети перестанут быть нашими. То есть дети наши в силу того, что мы отдаем им частичку своей жизни, как это делал отец Серафим. Они с супругой огромное значение придавали воспитанию детей, образованию детей. И вот сейчас, когда мы можем это сделать, а летом у нас тоже бывает часто больше времени, чем в обычное время, вот летом как раз можно попробовать это все осуществить. Поэтому будем дальше, Бог даст, встречаться на...
волнах светлого радио.
Да, и в вашей передаче.
Сколько прекрасных и вдохновляющих мыслей отец Алексей вы сегодня озвучили. И планов, и прекрасную историю озвучили нам про протоиерея Серафима Слободского, и про закон Божий поговорили. Конечно, это все немаловажно. Читаем закон Божий сами, вместе с детьми. Никогда это не поздно. Я, наверное, несколько раз уже в разных вариациях перечитывала, поэтому всегда по-разному все равно воспринимается.
Лично я как будто вот фильм посмотрел про отца Серафима.
Да,
вы так рассказывали.
Увидел, как будто
то
бы,
есть в голове... Картинка, да, абсолютно.
Да.
Спасибо огромное. Напомню, что наша регулярная беседа об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro.
И напомним, что у нас в гостях сегодня был протоиерей Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве, руководитель проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера». Всю информацию, кстати говоря, о проекте вы можете узнать на сайте «Общего дела», присоединиться, скоро лето, так что, друзья, слишком-то много тоже тут ждать нельзя. Если кто-то хочет поучаствовать, помочь восстановить храм, пожалуйста, все есть на сайте, всю информацию можно узнать, написать, позвонить. Отец Алексей всегда нам об этом напоминает. Спасибо огромное, отче. Ждем вас всегда в нашей студии.
Спасибо. До свидания.
До свидания. Пайдея.